Ева Арден. Невеста для дракона. Изменить прошлое. Глава первая. Сегодня день моей свадьбы. Я должна быть счастлива, скажете вы? Нет. Для меня это самый черный день в моей жизни. День, когда пали в битве мои родные, мой город, моя страна. Мы просчитались. Наши стены высокие и крепкие, а армия отца самая большая и сильная на континенте. Была. Мы не учли, что на нас нападут те, для кого стены не имеют значения, а любая армия все равно, что горстка муравьев. Драконы. Я смотрела в зеркало, где отражалась девушка в роскошном белом платье, по щекам которой текли слезы. Платье это шили для моей свадьбы с прекрасным принцем Легардом, но теперь он мертв, а я должна стать женой чудовища. Кроноса Арткрайдена. Наследника повелителя черных драконов. Того, по чьему приказу наша столица предана огню, и кто уничтожил мою семью. В живых Кронос оставил лишь меня и моего младшего брата, которому едва исполнилось 19. Брата он приказал заключить в темницу, а мне велел готовиться к свадьбе. Это было в тронном зале, среди огня, дыма и криков гвардейцев, которые падали перед молодым мужчиной, обратившимся чудовищем, один за другим. Я оцепенела от ужаса, увидев Кроноса впервые. «Теперь никто и ничто не встанет между нами, Эльвина», взяв меня за подбородок, произнес он. «Совсем скоро нас поженят, и ты станешь моей. Навсегда». Он наклонился, завораживая светом нереальных глаз с вертикальными зрачками, легко коснулся моих губ своими и усмехнулся, показав кончики клыков, которые были длиннее и острее, чем у любого человека. Прекрасный юноша, который на самом деле был монстром. Меня увели, чтобы переодеть в свадебное платье. Кронос сказал, что не будет никого убивать, если я покорюсь и стану его женой. Я подчинилась. Казалось, что все происходит не со мной. Горничные были незнакомы, но они одевали меня сноровисто и ловко. К сожалению, свое дело они знали очень хорошо. Когда Кронос возник в дверях, меня уже подготовили. Он стремительно подошел, улыбаясь, как хищник, знающий, что жертва уже никуда не денется. В дверях застыли закованные в латы гвардейцы принца, его охрана. Как будто бы кто-то мог устроить покушение на дракона. Он не может в единый миг обратиться смертоносной крылатой тварью. Залп огня из его пасти мгновенно сожжет все, чего коснется. А пламя дракон может изрыгать долго, почти бесконечно. При воспоминании, как могучий и страшный зверь поливал огнем наши городские стены, о криках людей меня замутило. Голова закружилась, а ноги подкосились от слабости. Я начала падать, но вдруг ощутила, как талию обвела железная рука. Кронос откинул с моего лица фату и, усмехнувшись, произнес: «Я знаю, о чем ты думаешь. Этого всего можно было избежать, Эльвина, если бы твой отец согласился отдать тебя мне. Никто не пошел бы войной на вашей земле». «Что?» От слабости и бесконечных слез я едва видела его горящие пламенем глаза. «Ты хочешь сказать, что...» «Я просил твоей руки год назад», не дав мне договорить, пояснил Кронос. «Но твой отец даже не выслушал нашу делегацию. Заявил, что мы, наглые выскочки из неизвестного никому рода, недостойны продниться с королевской семьей Этании. Но почему я ничего не знала? А что бы это изменило?» Кронос привлек меня к себе и начал наклоняться. «Ты лишь женщина, что ты можешь? Принцессы выходят замуж за того, на кого им укажут». Я резко отвернула голову в сторону, уходя от поцелуя. «Ты еще увидишь, на что я способна». «О, да». Кронос с необъяснимой нежностью провел по моей щеке пальцами. «Жду с нетерпением. Сразу после обряда в храме нас ждет брачная ночь. Бесконечно долгая, полная страсти ночь. Я очень, очень жду ее, чтобы узнать все, на что ты способна, моя Эль». Он резко развернул меня к зеркалу, а сам встал позади меня. Одежда на принце частично исчезла. Он, на удивление, выглядел как человек. Не то чтобы я много обнаженных мужчин видела, по правде, ни одного, и поэтому рассматривала Кроноса почти с любопытством.
«Признай, Эль, я тебе нравлюсь».
Раздался над ухом хриплый шепот. «Я готова признать только то, что ненавижу тебя». Процедила я, чувствуя, как оцепенение отступает, а ему на смену приходит самая настоящая ярость. «Я отомщу тебе».
«Разумеется, отомстишь», — усмехнулся Кронос, сжав мой подбородок. «Можешь начинать».
С этими словами он вдруг овладел моими губами. Мой первый поцелуй был недобровольным. Кронос предъявлял свое право завоевателя и действовал ровно так же, как и в битве. Я пыталась сопротивляться, но силы были слишком неравными. Он побеждал меня, подчиняя себе со страстью, которая вызывала недоумение. В какой-то момент показалось, что его желание заразно, что меня тоже захватит водоворот этого безумия. Но я как-то сумела удержаться на самом краю осознания. Это враг, и он всегда им будет. Внезапно Кронос резко выпустил меня. Отстранился, глядя шальными глазами.
«Я тебе не враг, Эль», —
хриплым шепотом произнес он. Я ничего не успела ответить, потому как откуда-то, словно издалека, раздалось покашливание.
«Ваше высочество», — пробасил один из охранников от дверей. «Смею заметить, что ваш отец ждет в храме».
«Хорошо», — Кронос кивнул и добавил.
«У нас с тобой впереди многие столетия, Эль. Скоро ты поймешь, как ошибаешься».
«Да что ты такое говоришь?» — возмутилась я. «Ты убил мою семью, оставив только нас с братом. Уничтожил мой город, мою страну. Я всегда буду ненавидеть тебя».
«От ненависти до любви, Эль, один шаг»,
— сказал непонятную фразу дракон. Вернул вуаль на мое лицо.
«А теперь идем. Мне не терпится назвать тебя своей перед богами».
С этими словами он повлек меня за собой. Иллюзия в отражении пропала, и он снова был одет. В коридорах дворца еще недавно кипела жизнь. Собирались придворные в надежде получить аудиенцию короля, моего отца. Сновали слуги, слышался гул голосов. Теперь же стояла мертвая тишина, в которой особенно четко был слышен мерный топот. Нас сопровождали закованные в латы гвардейцы принца. В храме было немного народа. Среди всех выделялся высокий, очень похожий на Кроноса мужчина. Тот же разворот широких плеч, темные волосы, желто-карие глаза, более жесткие черты лица. Только когда он поприветствовал сына и его невесту, до меня дошло, что передо мной повелитель драконов. Сам обряд прошел для меня как в тумане. Я почти не слышала голоса жреца и только радовалась, что мое лицо скрыто вуалью. И никто не видит, как слезы снова льются из моих глаз. Обряд был какой-то странный. Меня никто ни о чем не спросил. Только услышав слова «объявляю вас мужем и женой», я очнулась. Что вообще со мной такое? Я принцесса из королевской семьи Тании, а не бессловесная рыба. Я могу не только плакать, но и постоять за себя. Повернувшись к Кроносу и дождавшись, когда он откинет с моего лица вуаль, я произнесла: «Я хочу увидеться со своим братом». Глава вторая. Кронос, глядя на меня, усмехнулся, наклонился к моему уху и прошептал:
«Хорошо, Эль».
Я не ожидала согласия и не сразу поверила в то, что услышала.
«Я позволю вам встретиться. Но у меня есть условия».
«Условия? При том, что он и так уже завоевал наше королевство, женился на мне и скоро получит все то, что положено мужу». Слова прозвучали странно. «Что я еще могу ему дать?»
«Ты поцелуешь меня»,
— заявил Кронос. Когда я кивнула и потянулась к его губам, он с усмешкой продолжил.
«Нет, не сейчас. Когда я раздену тебя на брачном ложе, и ты будешь лежать подо мной, тогда ты сделаешь это со всей страстью, на которую способна, Эль. Пообещай мне это, и я позволю тебе поговорить с братом».
Он положил руку на мою шею, наклонился и жадно сам поцеловал меня. Быстро отстранился, пугая вертикальными зрачками, и потребовал ответа.
«Ты согласна?»
«Да», — ответила я, стараясь не думать, не представлять того, что он сказал. Всеми силами пыталась прогнать страх, который опалил жаром почему-то внизу живота.
«Это не страх, Эль», —
прошептал Кронос, улыбнувшись уголком губ. «Он словно знал, о чем я подумала».
«И ты скоро убедишься в этом».
Внезапно нас с Кроносом окутало темное пламя, а через пару мгновений мы вдруг оказались в спальне. Я с изумлением оглядывалась, не понимая, как такое произошло. Да, магия есть. Даже в нашем роду передается дар, который весь достался моему младшему брату. Но перемещений в пространстве не бывает.
«Бывает, Эль», —
произнес Кронос.
«Ты скоро узнаешь, сколько всего, о чем ты не подозревала до этого, бывает».
Он отступил на несколько шагов и добавил.
«Я прикажу привести твоего брата. У вас будет час, а потом я вернусь. Помни о своем обещании».
«Зачем тебе это?» Вырвалось у меня, когда он был уже в дверях. «Чтобы я тебя целовала, ведь ты и так делаешь это сам». Я непроизвольно коснулась своих губ, которые все еще горели от его прикосновений.
«Вот именно. Я делаю сам», — усмехнулся Кронос. «А мне хочется взаимности. В любви это важно».
Я возмутилась. «Любовь? Да он издевается». Ярость едва не вырвалась очередным глупым высказыванием, но я вовремя прикусила язык. «Ни к чему вступать в бесполезный спор. Пора уже начать думать головой и вести себя как принцесса, а не как избалованная девчонка. Кронос дал мне то, о чем я просила. Это первый шаг на пути к осуществлению плана мести. Драконы оказались гораздо сильнее, чем кто-то из нас подозревал, поэтому нужно действовать осторожно. Когда Кронос ушел, я заметалась по роскошным покоям, незнакомым, кстати, и то и дело цепляясь взглядом за широкую кровать, усыпанную лепестками роз. Потом заставила себя сесть и дышать ровно. Я смогу. Я справлюсь. Чего бы мне это ни стоило. Я должна выжить после ночи с чудовищем, чтобы отомстить ему. Кто привел моего брата, я не обратила внимания. Просто когда Рикар возник на пороге спальни, бросилась ему на шею и всхлипнула. Поток слез, к счастью, удалось остановить. Может быть, они просто кончились? Рик выглядел измождённым, словно его морили голодом, растрёпанным. Одежда его была местами порвана и прожжена. От него пахло гарью, кровью и болью, но он пытался держаться и принялся успокаивать меня.
«Ну, Эльви, не надо плакать», — приговаривал он, гладя меня по спине, а затем наклонился и прошептал на ухо.
«Держись, сестренка, я знаю, как все исправить. Ты должна убить чудовище». «Но как убить дракона?» — прошептала я, чуть отстраняясь. «Если за нами наблюдают, нельзя, чтобы услышали». «Разве это возможно?»
«Ну уже, Эльви, успокойся», — громко сказал Рикар, беря меня за плечи и провожая к креслу.
Подтверждая мою догадку о слежке, также громко продолжал. «Выпей воды». Он подошел к комоду, где стояли напитки, и вернулся оттуда с полным стаканом. Приобнял меня за плечи, поддерживая. Это было не лишним. Мои зубы пару раз клацнули о край стакана, прежде чем я сумела сделать глоток. Задрожала я как раз из-за слов брата. «Я могу провести ритуал, который уничтожит дракона. Но проводником для ритуала сможешь стать только ты, Эльви. Ты — главная слабость Кроноса Арткрайдена. Объясни, почему?» — потрясенно прошептала я. «Он сказал мне, что просил моей руки год назад, и ничего бы этого не было, дай наш отец согласие. Я прочел один древний фолиант, и там было кое-что о драконах», — ответил брат. «И я считаю, что ты — истинная пара Кроноса». «И что это значит?» «Не то чтобы я никогда не интересовалась драконами, но книг о них было ничтожно мало. А из троих детей, короля Бриона, Рикар, как одаренный магией, получил лучшее образование». «Ты связана с ним магически», — быстро проговорил Рикар, косясь на дверь. «Ваша связь станет еще крепче во время брачной ночи. Именно в этот момент Кронос будет наиболее уязвим». «То есть я все же должна...» Надежда на то, что удастся уничтожить дракона раньше, чем он прикоснется ко мне, пропала, не успев разгореться в душе. «Тебе придется разделить с ним постель», — подтвердил Рикар. Он вытащил из кармана и вложил в мою руку крупный черный самоцвет. «Я все приготовил. В этом кристалле записаны нужные чары. Будь осторожна, кристалл очень хрупкий. Ты должна раздавить его и окропить своей кровью в тот самый момент, когда Кронос сделает тебя женщиной. Тогда магия нашего рода вернет нам утраченное». «Он уничтожит Кроноса?» — уточнила я, пряча кристалл в карман платья, благо они тут были. Рикар не ответил и поспешно отступил от меня. Пошатнулся от резкого движения и едва не упал. Я подскочила, чтобы поддержать его, отмечая, как побледнел брат. В этот момент двери распахнулись, и вошел мужчина в темном мундире, который провозгласил: «Ужин для принцессы Эльвины». Не дожидаясь моего или Рикара согласия, в спальню начали входить слуги. Трое несли стол, который водрузили рядом с кроватью, рядом поставили два стула, а дальше пришла очередь вереницы служанок с разными блюдами в руках. Слуги, как и дворецкие с явной военной выправкой, были сплошь незнакомы. Но какая беспардонность. Хотя чего я ожидала? Нам просто лишний раз напоминают, что мы теперь пленники. Меня сейчас больше беспокоило состояние Рикора, чем что-либо еще. Я холодно осведомилась. «Как вы посмели прервать нашу беседу?»
«Приказ его высочества Кроноса»,
— с невозмутимым видом ответил дворецкий.
«Ваше высочество, горничные помогут вам принять ванну и переодеться».
Он сделал жест рукой, и три девушки синхронно изобразили Книксоне. Во мне закипела ярость. Кронос обещал мне час, а он еще и близко не прошел. Я собралась уже высказать все, что думаю, но брат тронул меня за плечо. «Эльви». Рик понизил голос так, чтобы слышала только я. «У нас нет времени на споры со слугами. У меня его почти не осталось. Ты должна соблазнить дракона. О, боги, я не хочу, чтобы ты это делала. Но выбора нет». Он сжал мою руку и на миг прикрыл глаза, все больше бледнее. «Кронос не должен ничего заподозрить. Он может почувствовать магию кристалла, и тебе нужно отвлечь его. Надень красивое белье, чтобы он не мог думать ни о чем, только о том, как поскорее осуществить свое право мужа. Но...» Я против воли покраснела. Мама не говорила со мной о том, что происходит между мужем и женой. Но, живя во дворце, я не осталась непросвещенной. Сейчас меня занимал вопрос более важный, и я спросила. «Мне не нравится, как ты выглядишь, Рикор. Скажи мне, что это не из-за магии. Я знаю, что бывают заклинания, которые выпивают жизненную силу магов». «Это как раз из таких», — печально кивнул брат. «Я отдал всю свою силу ради нашей мести. Теперь все зависит от тебя, Эльви. Помни, тебе нужно раздавить кристалл не раньше, чем Кронос». Договорить Рикор не успел. Глаза его закрылись, и он навалился на меня. Я подхватила брата, но сама села под его тяжестью. Крикнула. «Лекари сюда! Немедленно!» Слуги забегали, засуетились. Кто-то попытался забрать у меня бессознательного Рика, но я вцепилась в него, не желая отпускать. Все решило появление Кроноса. Он возник посреди спальни в языках пламени, и все тут же замерли.
«Эль, отпусти его!» — приказал дракон, стремительно подходя ко мне. «Дай Драксару осмотреть твоего брата».
Драксаром оказался тот самый невежливый дворецкий, который командовал слугами. Он уложил Рикора прямо на ковер и принялся водить над ним руками. От его ладоней исходило зеленоватое свечение.
«Сильнейшее магическое истощение», — произнес он спустя минуту, глядя на Кроноса. «На грани с выгоранием».
«Выгорание? Это значит, что он потеряет магию?» — спросила я.
«Почти наверняка, ваше высочество», — кивнул дворецкий маг. «Я не могу дать благоприятный прогноз. А мне вот интересно».
Кронос неотрывно смотрел на меня.
«Когда это твой брат успел лишиться магии?»
«Полагаю, он сражался с теми, кто пришел убивать нас», — произнесла я, твердо встречая взгляд нечеловеческих глаз.
«В том-то и дело, что нет», —
усмехнулся Кронос. Он сделал жест слугам, и двое сноровисто подхватили Рикора и понесли прочь.
«Я спеленал его сферой антимагии и усыпил еще в начале сражения».
«Куда его забирают?» Воскликнула я.
«Ему сейчас нужен покой и сон», —
пожал плечами Кронос.
«Пусть отдохнет. А мы с тобой между тем...»
Звук двери, что закрылась за последним слугой, покинувшим покоя, заставил меня вздрогнуть. А Кронос, как оказалось, стоит рядом со мной. Дракон взял меня за подбородок, приподнял голову и спросил.
«Скажи мне, Эль, какие чары создал твой брат, что получил такое сильное магическое истощение?»